Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Алексей Навальный и Евгений Ройзман. Оппозиционеры на выборах мэра Москвы и главы Екатеринбурга. Каковы сильные и слабые стороны их избирательных программ? Оппозиционное движение «Левый фронт» получило от прокуратуры уведомление о возможности продолжать деятельность. В чем суть спора? Папа Римский Франциск отправляется в первую зарубежную поездку. В чем важность пасторского визита в Бразилию? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 22 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Оппозиционный политик Алексей Навальный подтвердил свое участие в выборах мэра Москвы 8 сентября этого года. Штаб Навального продолжает избирательную кампанию. Начиная со следующей недели, Навальный будет проводить по 3 встречи с избирателями каждый день. Тогда же штаб начнет выпуск агитационной газеты. Подробнее об избирательной кампании Алексея Навального корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
На Ярославском вокзале Навальный сделал заявление о том, что намерен все-таки участвовать в выборах. Избирательную кампанию оппозиционер строит главным образом на уличной агитации. Кроме главного направления улицы, есть еще несколько. Пока же волонтеры, а их около 2500, работают только с так называемыми агитационными кубами. Заявители пикета заполняют документы, подают их в префектуру, а затем в назначенном месте собирают агит-кубы и работают с москвичами. Сейчас в разных районах Москвы устанавливается больше 30 кубов ежедневно, рассказал Радио Свобода глава избирательного штаба Навального Леонид Волков.
После истории с осуждением и освобождением известность, узнаваемость Навального стала существенно больше, и люди охотнее и энергичнее, так сказать, реагируют на наши листовки, на наши попытки с ними заговорить. Плюс мы получили очень большой приток волонтеров в штаб. Например, вчера на тренинге для волонтеров у нас было около 60 человек новых. Это только был тренинг для вот заявителей кубов, для организаторов вот этих пикетов. Если раньше там каждый день приходило по 5-10 новых заявителей, ну, вот эта вся история вызвала у людей огромное желание помогать, участвовать в кампании, и мы за это очень-очень всем благодарны.
Добровольные пожертвования пока составляют 8 миллионов рублей. Прирост рейтинга Навального 4% в неделю, говорит Леонид Волков. Новые данные после решения Кировского суда штаб ждет в четверг. С 29 июля Навальный ежедневно будет проводить по 3 встречи с избирателями. Тогда же начнется выпуск агитационной газеты.
Агиткубам недолго оставаться единственной формой нашей уличной агитации. Начиная со следующей недели, мы сейчас все к этому готовим, ежедневно мы начинаем проводить 3 встречи с самим кандидатом около каждой станции метро. То есть до дня голосования мы проведем около 140 таких встреч, когда лично кандидат, объезжая все районы Москвы, будет сейчас избирать. Сейчас мы также готовимся к выпуску первой нашей агитационной газеты, которая будет традиционным образом распространяться по почтовым ящикам, то нам надо постепенно наращивать. У нас 7 недель до выборов. Нельзя сейчас, с одной стороны, перекрутить, в том смысле, что будет не очень хорошо, если вот мы сейчас вложим максимум агитационных усилий, потом за 7 недель еще много чего произойдет. Избиратели могут и устать, в том числе, от агитации. Мы каждую неделю будем запускать что-нибудь новенькое.
Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев уверен, Навальный единственный среди кандидатов на пост мэра Москвы грамотный стратег.
Команда Навального ведет себя абсолютно правильно и логично. Вообще, Алексей, на мой взгляд, на сегодня один из немногих настоящих политических стратегов. Вокруг сплошные тактики, которые решают проблемы только сегодняшнего дня. Навальный, он стратег, он человек, который, в общем, реализует шаги, именно исходя из долгосрочного планирования, и готов даже жертвовать, возможно, с собой сегодня ради выполнения политических целей завтра. Это уникальное качество, и, в общем, марафонцев у нас в политике сегодня раз-два и общался. Что касается того, что произошло, я думаю, что это просто символическое событие. В элите страны существует глубочайший раскол по поводу того, как страна должна развиваться, потому что есть часть элиты, которая не готова ни к каким переменам, которая готова разговаривать только с позиции силы затыкания рта. И есть люди, которые понимают, что необходимо начинать договариваться. Есть Навальный, который как политик на наших глазах очень сильно вырос. Сомненно, события, которые произошли, они только усилят мобилизацию вокруг него протестного электората, если, конечно, он день выборов будет бюллетень, несомненно. Мы можем получить ситуацию, когда, с одной стороны, будет избран мэр на выборах, которые могут быть честными, да, то есть, ну, не факт, что будут, но могут быть честными. И при этом можно получить Навального, который может очень сильно выступить. И в результате у Москвы будет мэр избран на прямых выборах, влияние которого благодаря этому сильно вырастет. И при этом мы получим признанного лидера оппозиции, который имеет все шансы выступить намного сильнее, чем кандидаты у данных системных партий.
Но при этом после этого его посадят, потому что приговор вступит.
Да, весь парадокс, что при этом, скорее всего, даже если он будет бюллетень, что, скорее всего, после этого его лишат избирательного права фактически.
Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко уверен, избирательная кампания оппозиционера не направлена на то, чтобы в этих выборах победить, несмотря на все заявления самого кандидата.
Она ставит своей целью обозначить его участие в этой избирательной кампании за счет яркости, прямого копирования западных форм проведения избирательных кампаний, привлечь внимание иностранных средств массовой информации, попробовать интерпретировать эту избирательную кампанию как нечестную и сфальсифицированную. Для Навального вся его кампания, равно как путинский менеджмент, который ему устраивают его союзники в органах государственных и силовых структурах, это вот создание образа такого непреклонного борца с несправедливостью, гонимого страдальца за благо народное и безальтернативного лидера оппозиции. Навальный за последнее время, в общем-то, серьезно утратил потенциал единоличного лидера оппозиции. И его союзники в путинском политбюро его целенаправленно накручивают. На стороне Навального играет одна из кремлевских группировок, которая, с одной стороны, хочет, чтобы он консолидировал вокруг себя оппозицию, и альтернативные лидеры не появлялись. Но, с другой стороны, идет игра против Собянина, как потенциального преемника Путина и как претендента на пост премьера.
Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 8 сентября 2013 года. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В Екатеринбурге 8 сентября пройдут выборы депутатов городской думы и главы города. Эта кампания интересна тем, что и там на должности главы города баллотируется довольно известный оппозиционный политик, общественный деятель Евгений Ройзман. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Глава города – это спикер муниципального собрания. В Екатеринбурге с 2010 года действует двуглавая система. Администрация руководит сити-менеджер, а глава города – это один из городских депутатов. Введению этой системы город в 2010 году противился, проходили митинги, масштабные общественные слушания. В итоге власти пошли на уступку, и глава города стал не просто спикером Думы. Его выбирают впрямую все жители Екатеринбурга. О своем желании баллотироваться от партии «Гражданская платформа» заявил президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. Ройзман пояснил, что последней каплей стал приговор Алексею Навальному. Кроме того, свою роль сыграло и мнение лидера гражданской платформы Михаила Прохорова.
Для меня вся сложность была личная такая сложность. Готов ли я 5 лет своей жизни подарить своему городу? Ну, я понял, что я готов отдать 5 лет жизни своему городу. Потому что я этим и так занимался. Я делал все возможное, чтобы наш город был чище и лучше. Первым делом надо убирать вот эту уродливую двуглавую систему. В городе нужен единый, сильный и справедливый мэр. Я был депутатом Государственной Думы, признаю, что одним из лучших депутатов за все время. И я полагаю, что в моем городе, в родном, где я родился и вырос, за меня не было стыдно никому.
Евгений Ройзман пользуется ощутимой поддержкой в городе. Его соратники уверяют, что рейтинги главы фонда «Город без наркотиков» самые высокие в Екатеринбурге, и у него есть шансы на победу. Евгений Ройзман, даже если пройдет регистрацию, может сам отказаться от участия в выборах, поскольку не раз говорил, что политика – лишь способ для сохранения главного дела – фонда. В этом смысле у властей есть, что ему предложить. До выдвижения Ройзмана на роль главного и, по сути, единого кандидата от оппозиции претендовал депутат областного заксобрания коммунист Андрей Альшевских. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Альшевских обещали поддержку гражданские активисты. Не исключено, что в новых условиях выдвижения еще и Ройзмана Альшевских придется договариваться с коммунистами. Однако нельзя исключать, что ближе к выборам количество кандидатов уменьшится.
Что касается попытки сделать единого оппозиционного кандидата, да, на самом деле, такие разговоры велись в процессе выдвижения. То, что я пошел самому движению, да, это была, ну, не просто попытка, это был первый шаг для того, чтобы реализовать те договоренности, которые мы пытались, ну, достичь перед стартом избирательной кампании. Ну, а то, что Евгений выдвинулся в последние дни, ну, что я могу сказать, это его право.
Весной о своем желании выдвинуться на пост главы города заявил московский политик Олег Митваль. Он регулярно приезжал приезжал в Екатеринбург, устраивал громкие разоблачительные пресс-конференции и выпускал газеты. Однако после того, как выдвинулся Евгений Ройзман, Митваль решил не принимать участие в выборах главы города, чтобы не мешать, пояснил он журналистам.
Для создания условий для формирования единой кандидатуры на выборах от оппозиционных сил мое выдвижение в руководстве городской думы просто нецелесообразно.
Еще весной между представителями администрации Екатеринбурга и областной властью возникло настоящее противостояние. Мэрия начала раскручивать замглавы администрации Александра Высокинского, мобильного и молодого чиновника, в то время как губернаторские рассчитывали выставить заместителя главы области Евгения Куйвышева Якова Силина. В Екатеринбурге началась информационная война между двумя структурами власти, которую пресек полпредпрезидента на Урале Игорь Холманских. Получив некие договоренности, мэрия накал снизила, и в итоге от «Единой России» был выдвинут Яков Силин. В полпредпрезидента Игорь Холманских, он же один из лидеров движения в защиту человека труда, заявил, что никакой консолидированной позиции по выборам у него движения не будет. Члены «Людей труда» вправе поддерживать на выборах одного из трех кандидатов – вице-губернатора Якова Силина, депутата Госдумы «Справедливого роста» Александра Буркова или члена ОНФ, депутата областного заксобрания Евгения Артюха. Все трое, по оценкам экспертов, вполне лояльны власти, и победа любого не приведет ни к каким кардинальным изменениям. Евгений Артюх, однако, считает, что…
Когда мы говорим «движение в защиту человека труда» и имеем в виду Холманских Игоря Рюковича как руководителя этого движения, мы подразумеваем, что он является одновременно и полпредом. Да? Говоря «движение», мы подразумеваем полпредство. И в этом смысле получается, что администрация президента в Уральском федеральном округе поддерживает идею, когда у нее нет одного единого кандидата, и поддерживает идею, когда в настоящей честной конкурентной борьбе кандидаты должны побеждать.
Другими участниками выборного процесса станут Александр Рявкин из «Гражданской силы», своего кандидата готовит ЛДПР, есть и общественные активисты типа Виталия Глухова, представляющего организацию собственников жилья. Кто из них сможет дойти до финала выдвижения, который намечен на конец июля, пока сказать сложно. Выборы главы города в Екатеринбурге могут приобрести и карнавальный характер. Разбавить серьезность процесса решил основатель монархической партии Антон Баков. Он выдвинул свою дочь в кандидаты и пообещал зрелищную предвыборную кампанию. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Политические эксперты высказывают мнение, согласно которому участие Алексея Навального и Евгения Ройзмана, если оно состоится в выборах в Москве и Екатеринбурге, представляет собой новый этап электорального развития России. О шансах оппозиционных кандидатов на выборах мэра столицы и главы Екатеринбурга я беседую с профессором факультета политологии Высшей школы экономики Николаем Петровым.
Выборы московские и екатеринбургские, они скорее пока, по крайней мере, не столкновение программ, а это проявление того в остальной России пока глухого, а в крупных столичных городах вполне открытого недовольства властью, когда люди готовы консолидироваться вокруг тех фигур, которые бросают власти вызов. И вторичным в данном случае является программа. Пока, к сожалению, на наших выборах реальной такой борьбы серьезных программ нет, а есть локальный эффект появления сильной привлекательной фигуры в качестве альтернативы власти, которая людям надоела и надоела так сильно, что они готовы поддержать любую альтернативу.
Означает ли это, что ни Алексею Навальному, ни Евгению Ройзману нет смысла серьезно задумываться о программах? Это могут быть чисто формальные документы.
Я думаю, что и тот, и другой, как и любой сильный невластный политик на выборах, находится в очень тяжелой ситуации, когда власть выдвигает в качестве программ такие популистские лозунги, там повысить зарплаты, улучшить то и улучшить все. И в этом смысле именно власть определяет то, что серьезной борьбы программ нет, и выборы не являются той площадкой, где проверяется повестка дня и где люди голосуют за тот или иной проект развития города или региона. Конечно, любой политик, который хочет, чтобы за него голосовали, он не может в ответ на выдвинутую кандидатом от власти программу «все повысить, улучшить и сделать жизнь счастливее», он не может предложить программу жесткую и реалистичную, но тем не менее, мне кажется, и тот, и другой, как вполне реальный с практическим опытом политики, будут и выдвигать какие-то интересные лозунги, будут разрабатывать программы вполне работоспособные, не обязательно публично эти программы будут предъявлены до выборов.
С одной стороны, вот эти местные выборы, они ведь, в общем, не про политику. Они косвенно про политику, но на самом деле они про ежедневную жизнь, про городской транспорт, про отсутствие коррупции, про эффективность работы городских служб, про детские садики, школы и так далее. В то же время оппозиции такого рода кампании, если оппозиция прорывается к ним, такие выборы местные используются прежде всего для критики кремлевской, скажем так, власти, а борьба за улучшение на местах жизни, она как-то носит такой вторичный, что ли, характер. Это показала, скажем, и кампания, которую Борис Немцов пытался проводить в Сочи. Рискну предположить, примерно то же самое будет делать и Алексей Навальный в Москве, но, может быть, с меньшей напористостью будет делать это Ройзман. В то же время вот такие политики, которые, ну, тоже как бы вполне приличные, честные люди, вроде Сергея Митрохина из «Яблока», которые пытаются что-то там говорить о городских проблемах, они вообще пролетают на такого рода выборах, говорить о них никто не будет, вообще ничего не получится, никакие проценты. Почему так происходит?
Ну, мне кажется, что во многом эти выборы приобретают вид черно-белых, когда оттенки все теряются и скрадываются, и когда люди выбирают того кандидата, то лицо, которое с их точки зрения максимально отличается от надоевшей или проявившей свою неспособность решать проблемы людей власти. Остальные кандидаты, остальные участники выборов, они играют часто роль статистов. Если мы посмотрим, например, на голосование в Москве на выборах президента, когда Прохоров получил 20% голосов, это была не поддержка Михаила Прохорова как там сильного, яркого политика, а это было голосование за альтернативу власти, и вот таким кандидатом альтернативным среди всех остальных выглядел только Прохоров. Вот по выборам и в Екатеринбурге, и в Москве реально альтернативными кандидатами выглядят только Навальный и Ройзман.
Означает ли это, что в том случае, если выборы будут честными, или, скажу так, если удастся организовать наблюдение, контроль за этими выборами, у Навального, если его не посадят до той поры, и у Ройзмана есть шанс победить?
Я думаю, что вряд ли можно говорить о реальных шансах победить. С моей точки зрения, и шансы быть в бюллетене у Навального не столь велики, но шансы получить, если только он доходит до финальной фазы и остается в бюллетене, то получить там 10, 15, 20% голосов, это значит продемонстрировать себя в качестве реального федерального уровня политика. И это, мне кажется, очень важный результат для Навального. Речь идет не о победе на выборах мэра, а о демонстрации себя в качестве сильного, реального, альтернативного власти кандидата. В случае с Ройзманом это может быть действительно иначе, и там еще добавляется фактор регионального патриотизма при голосовании, поскольку назначения последних лет в Свердловской области, они фактически разрушили сильную когда-то свердловскую политическую элиту, и в этом отношении Ройзман может быть тем кандидатом, который сплотит избирателей, которым это не нравится и которые готовы голосовать за своего, за сильного, яркого и доказавшего в практической плоскости свою эффективность лидера.
Вы считаете Алексея Навального растущим политиком?
Да, и я считаю, что для него сейчас очень важный этап, и последние недели, можно сказать, это недели, когда он из известного в узких кругах и там довольно популярного политика превращается в политика с широкой популярностью и в политика практического, а не просто уникального, в том смысле, что он сумел в отсутствии публичной политики стать ярким и известным персонажем. А сейчас мы видим, что и благодаря ему публичная политика в Москве действительно сейчас усиливается, и он от этого получает совершенно очевидные выигрыши.
Коли так происходит, не кажется ли вам, что Навальный – это проекция будущей власти России? Власти, быть может, более демократичной, власти, быть может, менее коррумпированной, но более националистической, чем та, которая сейчас существует в России?
Ну, мне кажется, очень важно, говоря о Навальном и о будущей власти, иметь в виду, что хотелось бы выйти из замкнутого круга, когда мы уповаем на то, что придет хороший царь вместо того, который нам надоел. Перспективы Навального смотрел бы не с той точки зрения, насколько лично он лучше как единоличный лидер, а с той точки зрения, чтобы персоналистскую власть и персоналистский политический режим превратить все-таки в более демократический режим и уменьшить ту роль, которую в этом режиме играет личность лидера.
Об оппозиционных политиках на местных выборах в России размышлял московский политический эксперт Николай Петров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Каким будет следующий раунд поединка Алексея Навального с российской судебной системой? Об этом беседуем с журналистом Марией Эйсмонт и активистом партии 5 декабря Константином Янкаускасом. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 22 июля. В Москве продолжаются процессы, связанные с так называемыми «болотными делами». Сегодня прошли слушания по делу Михаила Косенко. Этот процесс выделен в отдельное производство. За ходом слушаний следила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Показания сотрудника полиции Александра Казьмина могут быть одними из ключевых в деле Михаила Косенко, говорят его адвокаты. Косенко единственному из почти трех десятков фигурантов болот дела предъявлено обвинение в применении насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудника полиции. Допрос Александра Казьмина несколько раз переносился. Он не приходил в суд, так как был на лечении. Сегодня, неожиданно для защитников, стороны наконец-то смогли задать вопросы потерпевшему. Александр Казьмин рассказал суду, что во время событий на Болотной площади 6 мая прошлого года демонстранты сорвали с него защитный шлем и бронежилет, отняли резиновую палку и несколько раз ударили по голове. Ему поставили диагноз сотрясения головного мозга, и он 2 недели пробыл в больнице. Кто именно избивал его, Казьмин сказать не смог, однако рассказал, что следователи ему показывали видеозапись с его избиением. Из ролика, как утверждает Казьмин, он запомнил лишь человека в красной рубашке, предположительно это был Михаил Косенко, который просто стоял рядом и не наносил ему никаких ударов. Кроме того, Александр Казьмин заявил, что не имеет никаких претензий к подсудимому и не хотел бы, чтобы Михаил Косенко сидел в тюрьме. Вот как показания Александра Казьмина оценивает один из адвокатов Михаила Косенко, Дмитрий Айвазян.
Он все-таки нашел себе мужество, пришел. Более того, он сделал заявление, мне кажется, очень важное, которым фактически сказал, что он готов примириться, я так понимаю. Никаких исков он не заявлял относительно того, что он увидел красную рубашку. Ну, это вообще смешно, да? Почему не желтую, почему не синюю? Что ему указали следователи? Почему он именно Косенко выбрал? Непонятно. По Казьмину видно, что человек, мягко говоря, нездоров. Многое не помнит, находится на больничном. Отсюда вопросы, связано это или не связано, он не знает. На второй день после случившегося, то есть на 7 числа, он себя стал нормально чувствовать, но по какой-то непонятной причине его еще 2 недели держали в стационаре. Ясно по какой, да, чтобы придумать какой-то диагноз. Шишка на голове, там гематомы в области ребер, и что? Зачем человека 2 недели держать? Казьмин говорит, что я точно видел, что лицо в красной рубашке не наносило ударов мне, ни руками, ни ногами. Никаких претензий я к нему не имею, Косенко. И желаю ему здравствовать и всякого здоровья. Конечно, Казьмин стал заложником в какой-то степени.
По мнению адвокатов, медицинская экспертиза, засвидетельствовавшая травму сотрудника полиции Александра Казьмина, вызывает сомнения. Она составлена на основе медицинских справок, а не личного осмотра пострадавшего. Более того, в материалах дела находятся копии, а не оригиналы документов. Защитники обратились к председательствующей на процессе судье Людмиле Москаленко с просьбой истребовать у следователей оригиналы. Однако судья прошение отклонила. По словам Дмитрия Айвазяна, многие действия судьи вызывают у защитников вопросы.
Мы много с чем не согласны в действиях судьи. Косенко имеет право заявлять ходатайство на любой стадии. Мы имеем право заявлять ходатайство и что-то просить на любой стадии. Суд совершенно необоснованно нас этого права лишает. Конечно, хотелось бы допросить и эксперта, который делал сомнительную, на наш взгляд, экспертизу. Хотелось бы исследовать медицинские документы. Хотелось бы исследовать все видеоматериалы. Не все видеоматериалы, которые имеются, есть в деле уголовном. Мы будем, скорее всего, искать другие материалы, альтернативные видео, которые четко показывают, что Косенко даже близко не стоял с этим Казьминым.
Дело Михаила Косенко в Замоскворецком суде Москвы рассматривается с ноября прошлого года. Следствие просит отправить его на принудительное лечение, поскольку психиатрическая экспертиза, которую провели еще летом 2012 года, постановила, что подсудимый представляет опасность для общества. Защитники настаивают на повторном обследовании и утверждают, что Михаил Косенко не нуждается в принудительном лечении. В течение 10 лет он наблюдался амбулаторно. Следующее заседание по этому делу состоится в пятницу, 26 июля. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 22 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Папа Римский Франциск отправился в первую зарубежную поездку. Леворадикальная организация «Левый фронт» получила постановление прокуратуры о возобновлении деятельности. В Одессе победой фильма российского режиссера завершился международный кинофестиваль. Продолжим программу и расскажем вам об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 22 июля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Следователи провели обыски и допросы активистов, участвовавших в проведении летом прошлого года встреч, организованных Сергеем Удальцовым и Леонидом Развожаевым. Обыски прошли в Челябинске, Перми и Екатеринбурге. Суд в Туле признал бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку виновным во взяточничестве и приговорил к 9,5 годам лишения свободы и штрафу в 900 тысяч рублей. Один из участников акции в поддержку Алексея Навального 18 июля в Москве, активист «Солидарности» Дмитрий Монахов, подал заявление в Тверское ОВД о том, что был избит полицейскими. Оппозиционное движение «Левый фронт» получило от прокуратуры уведомление о возможности продолжать деятельность. В Норвегии сегодня отмечают вторую годовщину теракта в Осло на острове Утойя, унесших жизни 77 человек. Папа Римский Франциск начинает первый зарубежный визит в Бразилию. Таковы главные новости уходящего дня, понедельника, 22 июля. По версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 22 июля. Сегодня леворадикальная организация «Левый фронт» получила постановление прокуратуры Москвы о возобновлении деятельности. Деятельность «Левого фронта» была приостановлена 3 месяца назад, поскольку тогда прокуратура потребовала внести изменения в устав, вести отчетность о финансовой деятельности, зарегистрировать эмблему «Левого фронта». Несмотря на то, что законность этих требований по отношению к незарегистрированной общественной организации сомнительна, «Левый фронт» не смог их обжаловать и попытался исполнить. На тему работала корреспондент «Радио Свободы» Евгения Назарец.
3 месяца, на которые прокуратура приостановила деятельность «Левого фронта», истекли 19 июля. Но в тот день никаких сообщений о решении прокуратуры не было. Сегодня представители организации узнали, что деятельность ее возобновлена. Узнали не без удивления, рассказывает активистка «Левого фронта» Евгения Третьякова.
Для меня лично неожиданно достаточно сегодняшнее решение, потому что изначально мне казалось, что эти претензии, они немного формальные и странные. Было ожидание, что, возможно, приостановление деятельности будет продлено, однако прокуратура поступила так, как поступила, и, наверное, это хорошо, но я не думаю, что стоит там расслабиться и думать о том, что претензий никаких больше никогда никому быть не может. Логика и властей, и правоохранительных, и прочих органов, она не поддается оценке и анализу, честно говоря, поэтому говорить о том, последнее это или не последнее действие с той стороны, я бы не стала.
Из всех требований прокуратуры «Левому фронту» не удалось исполнить пока только одно – зарегистрировать эмблему. Это изображение звезды на красном знамени с надписью «Левый фронт». Когда представители движения обратились в Министерство юстиции с заявлением о регистрации логотипа, получили отказ с мотивировкой, что деятельность движения приостановлена прокуратурой. Адвокат «Левого фронта» Виолетта Волкова утверждает, что Минюст нарушил закон и отметила, что в отношениях «Левого фронта» с прокуратурой и другими официальными структурами закон вообще использовался не по прямому назначению.
Это такое наступательное было движение со стороны прокуратуры на «Левый фронт». Вину «Левому фронту» было вменено то, что вменить нельзя. Например, то, что у них наставные документы не соответствуют закону. Дело все в том, что «Левый фронт» – это не какая-то вот конкретная общественная организация. Это движение. Это такое же движение, как, например, ОНФ. Тот же ОНФ, он очень длительное время существовал без соответственной разрешительной документации. Вот к одному почему-то претензий нет. Ну, видимо, наверное, потому что оно лояльно к власти. А к другому есть претензии. Ну, видимо, потому что оно к власти не лояльно. Те требования, которые были изначально вот предъявлены к «Левому фронту», они поправили. С учетом того, что невозможно обжаловать действия прокуратуры, они не требуют зарегистрировать. Они требуют отчеты о финансовой деятельности. Но дело все в том, что когда не зарегистрировано движение в качестве юридического лица и никакой финансовой деятельности не ведется, когда отсутствует какое-либо имущество, средства у этого движения, то каким образом и перед кем отчитываться, и каким образом можно отчитаться о деятельности организации, которая юридическим лицом не является? А по нашему закону общественная организация может существовать и не являясь юридическим лицом по закону. То есть требование – это незаконно прокуратура. Но как его обжаловать, если мы не являемся юридическим лицом? То есть, понимаете, здесь коллизия. Прокуратура имеет право что-то потребовать, а ответить ей совершенно невозможно, потому что закон этого не предусматривает.
Один из создателей «Левого фронта» Гейдар Джемаль в интервью «Радио Свобода» сожалел, что организация вообще стала играть с государством в игры «разрешено-не разрешено». Попытки властей затянуть «Левый фронт» на то законодательное поле, где действуют юридические лица, финансовые отчетности, имущественные отношения, имеют целью создать новые рычаги давления на оппозиционную организацию. Адвокат Виолетта Волкова согласилась с такой логикой, но отвергла саму возможность того, что следующая прокурорская проверка Левого фронта объявит его незарегистрированным иностранным агентом, как это бывало с другими оппозиционными некоммерческими организациями, получающими финансирование из-за рубежа.
Это исключено абсолютно, потому что еще когда мы только начинали сотрудничать с Сергеем Удальцовым, и мы обсуждали этот момент, что можно было бы зарегистрировать организацию, можно было бы получать какое-то финансирование. А единственное, что было сказано сразу, категорически нет на иностранное финансирование организации. Никогда никто не собирается получать какую-то иностранную помощь в данном случае. Левый фронт, в отличие, может быть, от других организаций, это все-таки хоть и не такая супер многочисленная организация, но дело в том, что у него в разных субъектах есть отделения. И получается, что это, наверное, единственная практически из всех организаций, которая охватывает практически всю Россию, более половины всех субъектов. В данном случае она может претендовать на название всероссийское это движение. И я думаю, что с учетом того, что это движение находится в оппозиции к власти, это оппозиционное движение, то, конечно, власти очень некомфортно то, что оно вообще существует. И поэтому я думаю, что все действия нацелены на то, чтобы его просто запретить.
Прокуратура сняла свои формальные претензии к уставной деятельности организации, но под следствием по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года находятся несколько активистов Левого фронта, включая лидера движения Сергея Удальцова, который заключен под домашний арест. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 22 июля. В Одессе победой фильма российского режиссера Александра Велединского «Географ Глобус Пропил» завершился международный кинофестиваль. Этот кинофорум проводился в четвертый раз, потихоньку он набирает масштаб, хотя соперничать с большими европейскими фестивалями, конечно, фестиваль в Одессе не в силах. Естественный выход в такой ситуации – делать ставку на национальное украинское кино. Своими впечатлениями от поездки в Одессу делится московский кинокритик Екатерина Барабаш. Екатерина, ну, все международные фестивали так или иначе сочетают в себе несколько компонентов. Кино первого экрана, фильмы, которые заполучили организаторы фестиваля специально для этого киносмотра. Есть такие фестивали больше для зрителей, когда просто такая широкая панорама того, что показывают на последних фестивалях. А есть просто вот южный город, хорошая погода, лето, море.
Одесский фестиваль, как это не покажется, может быть, странным или даже смешно кому-то, он пытается пройти, а может быть, даже и проходит по всем этим епархиям. Там были очень приличные фильмы, которые показывались до этого на фестивалях, допустим, в Каннах, в Венеции. Хорошее кино там показывали, вот что я хочу сказать. Конечно, никто пока не стремится отдать фильм на Одесский фестиваль, предпочтя его, допустим, Каннскому или даже Берлинскому, или даже Карловарскому, об этом речи нет. Но кино там хорошее присутствует. Одесский фестиваль пошел по очень правильному пути, устроив большую программу своего собственного украинского национального кино.
Одесский фестиваль возник потому, что плохо дела у Киевского идут, и как они дополняют друг друга? Это конкурентные фестивали. Каковы между ними взаимоотношения?
Или вообще несколько тысяч кинофестивалей. Это громадное пространство, это огромная индустрия, и это огромная сфера деятельности, сфера занятости тысяч и тысяч людей. Поэтому, конечно, они все конкурируют, и они все дополняют друг друга. Если сравнивать Одесский и Киевский фестиваль, я думаю, что, наверное, не было такой прямой связи между умиранием
Киевского фестиваля и рождением Одесского. Хотя, как я понимаю, какие-то деньги перекочевали, конечно, туда, в Одесский. Но я думаю, знаете что, что Одесский фестиваль как-то он пошел по более правильному пути, потому что он, кроме того, что он показывает просто украинское кино, он еще и пытается заинтересовать экономически. То есть там работает рынок на Одесском фестивале, кинорынок я имею в виду. Если вы подумали, что я про привоз, нет. Вот, там работает кинорынок, и, в общем, довольно много людей аккредитованы при этом рынке из-за рубежа. Естественно, в основном, то есть даже не в основном, только это потенциальные покупатели и дистрибьюторы из стран СНГ. Но их достаточно много, интерес велик. Я думаю, что это как раз то, что позволит Одесскому фестивалю выжить, потому что на Киевском фестивале, это, если мне не изменяет память, такого не было.
Насколько я помню, в советское время были три больших киностудии такого всесоюзного значения на территории Украины. Ялтинская киностудия Довженко в Киеве и Одесская. Сейчас вообще живо украинское кино как производство? На память приходит пара имен буквально. Кира Муратова, которая продолжает работать. Ну и условно украинский режиссер, хотя он снимает и в России, и в Германии, Сергей Лазница. Какие-то есть еще такие большие мастера?
Вы забыли, во-первых, еще Романа Балаяна, который все свои известные фильмы все-таки снял в Киеве, продолжает жить и работать и снимать именно там. Что касается, знаете, мое личное мнение про Киру Муратову и про Сергея Лазницу, все-таки они относятся к украинскому кинематографу, скорее, скажем так, территориально, ну, естественно, финансово. Вот. Но что Кира Муратова, что Лазница, что Балаян тоже, все-таки это явление, скажем так, не украинского кинематографа как явление, это не представители некого национального кинематографа. Это люди в той или иной степени, скажем так, российской и, если говорить о Лазнице, уже европейской культуры, европейского кинематографа. А если говорить об украинском кинематографе, сейчас уже стало неприлично, например, спрашивать, а что вообще украинское кино существует? Знаете, лет 5 назад этот вопрос, его можно было услышать очень много где, даже на кинофестивалях. Есть в Украине такая вещь, как, ну, конечно, это отчасти лукаво немножко. Они сами себе с некоторым авансом придумали, как украинская новая волна. А вот, но тот факт, что его признали, и тот факт, что вот это выражение «украинская новая волна», она сейчас употребляется не только в украинской критике, не только в украинских средствах массовой информации, но и повсеместно, вплоть до действительно серьезной зарубежной, западной, европейской критики, это, конечно, о многом говорит.
О чем эта украинская новая волна? Есть у нее какие-то родовые характеристики?
Они очень много снимают на украинском языке, по большей части. Можно ли это считать ставым признаком? Да, да, я думаю, что, наверное, можно. Все-таки национальный кинематограф, он должен быть снимаем, скажем так, на своем родном языке. Большая группа людей, режиссеров, сценаристов, которые взаимодействуют между собой, они создают альманахи, например, на Украине. Год назад достаточно популярен был альманах под названием «Влюбленный в Киев». Это сейчас такая, знаете, такой достаточно модный жанр, когда собираются несколько режиссеров и снимают о своей любви к какому-то определенному городу. Помните, был «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Париж, я люблю тебя» и так далее. Есть альманах, который, скажем так, он перманентный, что ли, незаконченный альманах «Украина, гудбай». Это короткометражки, сняты в основном молодыми, собственно говоря, других-то почти и нет на Украине режиссеров, молодые украинские режиссеры, которые снимают о том, почему люди уезжают с Украины, вот кто уезжает, почему уезжает, экономика ли тому виной, или какие-то сбои в мозгах. Надо сказать, что украинских молодых режиссеров, вот в отличие от российских, их все-таки интересует проблема общества, проблема экономики. У них какая-то, знаете, наверное, это то, что проходит всякое молодое государство вот в самом начале своего развития, такой зарождающийся пассионарный кинематограф. И самое главное, конечно, у них уже намечается такой определенный киноязык. Он свой, он отличается, допустим, от российского кино во многом какой-то своей наивностью, но уже все более и более набирающие обороты техничностью. Это своя какая-то система образов.
Я с вами совершенно согласен в том, что чем больше кинофестивалей, тем лучше. лучше, потому что это и есть кинопроцесс. Вот пусть они будут во всех городах, и у Черного моря, и у Белого, и у Красного, и у Желтого. Но из того, что вы говорите, тем не менее, я делаю вот какой вывод, что одесская киноформа – это пока такая третьестепенная, по большому счету, штука. Есть три огромных кинофестиваля, которые забирают свои программы лучшие фильмы, и не хватает остальным. Ни Москве, ни Карловым Варам не хватает большого конкурсного кино хорошего. Говорят, что надо ездить смотреть специальные программы. Посмотрел я на специальные программы Одесского кинофестиваля. Тоже, мягко говоря, все это, конечно, хорошее кино, но, в общем, не удивили. Параджанов и Интербот там. Географ или победитель. Географ «Глобус Пропил» получил главный приз, который он получил и в Москве. Манского привезли, который только что получил главный приз в Карловых Варах за документальный фильм «Труба». А Параджанова только что привезли вот этот украинско-армянско-грузинский фильм привезли из Карловых Вар. Получается, что еще они пока подбирают крошки за фестивалями второго ряда и ищут свою какую-то нишу. Это верно или нет?
Так живет огромное количество кинофестивалей в мире. И здесь самое главное – найти какой-то свой путь, какую-то свою нишу. И вот именно поэтому я сказала, что у Одесского фестиваля все-таки, видимо, есть будущее, потому что они занимаются популяризацией украинского кино своего собственного. Они продвигают свой собственный национальный кинематограф.
Екатерина, а есть какие-то имена, хотя молодых режиссеров, которые пока не на слуху, но которые вам, как опытному кинокритику, кажутся такими, которые могут прозвучать через какое-то время в Европе?
Во-первых, мы скажем так. Некоторые уже прозвучали. Например, если вы помните, украинский режиссер, молодая дама Марина Врода получила 2 года назад, в 2011 году, на Каннском фестивале «Золотую пальмовую ветвь для молодых». Она выиграла конкурс короткометражек, где есть своя «Золотая пальмовая ветвь». Она получила за фильм «Кросс». Известный уже за пределами Украины режиссер Мирослав Слобошпицкий, который получил, между прочим, ни много ни мало в прошлом году «Серебряного леопарда» в Локарно за фильм «Ядерные отходы». Такой несколько пижонский, но, в общем, очень сильный короткометражный фильм о людях, которые работают на Чернобыльской АЭС. Есть достаточно тоже известный уже режиссер Ева Нейман, который снимает в стилистике Киры Муратовой. Вот у него был достаточно популярный фильм «Дом с башенкой» по рассказу Фридриха Гринштейна. Я думаю, что вот эти имена, они еще будут звучать. Наверняка появится еще кто-то. Это не все.
У международном кинофестивале в Одессе московский кинокритик Екатерина Барабаш. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в зарубежных средствах массовой информации. Немецкая печать внимательно следит за дискуссией о проблеме охраны личных данных. В газетах интенсивно обсуждают все новые сообщения и подробности, как о многолетней слежке американцев за немцами в рамках программ спецслужб «Призма Темпора», так и вовлечении германских спецслужб в слежку за населением и передачу добытых сведений спецслужбам США. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Различные издания публикуют информацию о том, что спецслужбы Германии используют предоставленные американцами новейшие секретные программы. Как утверждают руководители самих германских спецслужб, они эти программы пока только тестировали. Пресса и политики, прежде всего из лагеря оппозиции, задаются вопросом, насколько нарушены были при этих действиях американцев гарантированные Конституцией Германии права граждан. Риски критики подвергаются заявления по этому поводу, сделанные накануне перед прессой канцлером Ангелой Меркель в попытке успокоить население. Штутгартская газета «Süddeutsche Zeitung» даже напечатала материал под заголовком «Меркель в предвыборной борьбе – профессиональная оппортунистка». Мануэль Бивардер и Флориан Фладе озаглавили свою статью в газете «Die Welt», как долго еще Меркель может делать вид, ничего не знавший. Имеется в виду не знавший подробности о просмотре в Германии американскими спецслужбами частной переписки немцев по электронной почте. Цитата из статьи. «Канцлер Меркель и ее правительство хотят убедить нас в том, что ничего не знали о слежке американцев за гражданами Германии. Но чем больше новых деталей становится известно, тем больше появляется сомнений в этой якобы неинформированности». В своем недавнем интервью каналу ARD канцлер сказала: «Я ожидаю от правительства США ясного подтверждения того, что на территории Германии действует в будущем немецкое право». Министр внутренних дел Ханс-Петер Фридрих заявил в комиссии Бундестага по внутренней политике, что теперь где известно, что программа «Призм» не означает тотального сохранения банков данных, содержания тех или иных контактов и телефонных разговоров. Название «Призм» было министру якобы до сих пор неизвестно. Теперь, когда многое раскрывается, правительство оказывается способно только на просьбу в адрес Америки. В будущем, пожалуйста, так больше не делайте. По поводу того, что разведка Германии и ведомство по защите Конституции использовали секретные программы американских коллег для собственной слежки за населением, ганноверская газета «Neue Presse» пишет: «Госпожа канцлер, как следует предполагать, говорит неправду, когда она пытается успокоить нас своей якобы взвешенной позиции. Фактически она демонстрирует фазу развития стратегии поисков крайнего, козла отпущения, когда напоминает, как бы между прочим, о том, что министр ведомства канцлера Пафала отвечает за секретные службы. Меркель явно планирует и этот скандал, как и многие ранее, низвести до ранга незначительного. Но опросы населения показывают, однако, что беспокойство граждан весьма велико, и оппозиция палит из всех пушек. Вполне возможно, что таким образом найдена, наконец, главная тема предвыборной борьбы. Выборы в Бундестаг пройдут в Германии 22 сентября, и лагерь Меркель с каждым новым разоблачением оказывается под все большим давлением. На защиту Меркель уже бросились ее оруженосцы. Председатель парламентской комиссии по внутренней политике, депутат от партии ХДС, партии Меркель, Вольфганг Босбах, заявил по поводу даты появления и для правительства информации об американских программах «Призм» и «Темпора». Руководитель службы разведки и руководитель ведомства по защите Конституции сделали для комиссии Бундестага после наших вопросов заявление о том, что им не было известно о программах «Призм» и «Темпора», как не было известно и о способах и объемах работы по анализу отслеженных контактов. Об этом, по их словам, им стало известно только после разоблачения господина Сноудена. Но то, что США проводят разведывательную работу за границей, было общеизвестно уже десятки лет назад. Что касается критики со стороны оппозиции, то все мы понимаем, что находимся в периоде предвыборной борьбы, но было бы все же хорошо сначала получить ясную информацию и лишь потом давать оценки. Иначе в ходе таких хаотичных дебатов политиков люди теряют веру в неприкосновенность системы обработки информации и начинают в результате с беспокойством думать, что секретные службы строят государство в государстве, и в конечном итоге люди потеряют доверие к демократии. Именно поэтому столь важно прояснить полную фактологию происходившего. Для этого нужны дебаты по существу дела, а стиль и способ, которыми социал-демократы выдвигают свои обвинения, это сплошное лицемерие. Конечно, сотрудничество спецслужб Германии и США было в последние годы расширено, особенно после 11 сентября 2001 года. И это был господин Шрёдер, который дал согласие американцам на неограниченную солидарность. И почему молчит господин Отто Шилли, который с 1998 по 2005 год был министром внутренних дел? Он молчит потому, что разбирался и разбирается в проблемах, в отличие от нынешнего руководителя СПД, господина Габриэля. А мы, когда мы были в оппозиции, никогда не позволяли себе по этому поводу выдвигать обвинения красно-зеленому правительству Шрёдера Фишера. Волна критики в прессе в адрес Меркель продолжает, тем не менее, нарастать. Хайдельбергская газета «Rhein-Neckar Zeitung» пишет: «Во внутренней политике и в проблеме кризиса евро Меркель завоевала репутацию рассудительного, компетентного и, прежде всего, честного и порядочного политика. Эту свою репутацию она теперь поставила на карту. Если сообщения о кооперации разведки Германии и National Security Agency верны, то одно из двух: или страной руководит неосведомленный в важном вопросе человек, или Меркель обманывает свой народ. Если это впечатление закрепится, то ей и ее партии это не сойдет легко с рук». По поводу интерпретации заявления Меркель в адрес США, газеты, скорее всего, по причинам приверженности тому или иному политическому лагерю, расходятся в оценках. Берлинская газета «Тагес Шпигель» пишет: «Наконец-то глава правительства Германии с полной ясностью указала американским союзникам на неприкасаемую границу. Дружба и союзничество, да, но никакого подчинения, если оно нарушает основные права немцев. Германия – это суверенное государство со своими законами и ценностями, которые Америка обязана уважать, как, впрочем, и европейские партнеры». Газета «Westdeutsche Zeitung» из Дюссельдорфа идет еще дальше. Дружественным тоном Меркель, в отличие от Шрёдера, не отказала США в поддержке в войне, а объявила Америке своеобразную войну. Может быть, мягкие слова Меркель в самом деле имеют большой вес, ведь мало кто в Германии сомневается в том, что после выборов в сентябре Ангела Меркель сохранит за собой пост канцлера еще на 4 года. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Папа Римский Франциск через 5 месяцев после интронизации отправился в первую зарубежную поездку. Он проведет дни католической молодежи в Бразилии. Центральными событиями недельной поездки станет место на пляже Копакабана и посещение фавел. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Трибуна на пляже Копакабана будет 8-метровой высоты и займет площадь свыше 3000 квадратных метров. Площадка, на которой понтифик отслужит мессу, вместит 1 миллион человек, а по площади будет равняться 7 футбольным полям. В Бразилии, да не только, ведутся споры о том, стоило ли затрачивать 150 миллионов долларов на визит понтифика. Однако организаторы утверждают, что 70% этих расходов будут покрыты за счет пожертвований паломников, спонсоров и сувениров. Например, стандартный набор паломника, включающий футболку и кепку с логотипами события, будет стоить 17 евро. А Дилио Шерер, кардинал Сан-Паулу, особо подчеркнул, что речь не идет о расходах, а об инвестициях, которые пойдут на благо Бразилии. Мелкие местные предприниматели уже отреагировали, выпустив в продажу резиновые маски с изображением лица Папы Франциска. Понтифик уже заявил, что будет передвигаться в открытом папомобиле, без бронированных стекол, чтобы быть ближе к народу. Тем не менее, бразильские спецслужбы приведены в состояние повышенной готовности и превентивно объявили о максимальном уровне опасности.
Из Рима корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий. Латинская Америка, откуда родом, напомню, сам Папа Франциск, сейчас считается особенно важной территорией для пасторской деятельности католической церкви. О причинах в контексте визита предстоятеля в Бразилию говорит латиноамериканский комментатор из папского пула журналистов Роберто Монтойя.
Аргентинец возвращается в Латинскую Америку после избрания на престол Святого Петра, в свою родную Латинскую Америку, на встречу с 2 миллионами молодых людей латиноамериканцев. Для Папы Франциска очень важен этот визит на континент, на котором в последнее время наблюдается жесткое вторжение евангелических церквей и религиозных сект. Он привезет с собой призыв к солидарности, обращенный ко всему обществу в целом, взяв за образец жизнь Христа, основой которой было миролюбие. Папа хочет подчеркнуть необходимость гарантии возможного равного развития для всех. Это было лейтмотивом деятельности Папы еще в бытность его архиепископом Буэнос-Айреса. В ходе визита Папа посетит трущобы, фавелос, клиники для лечения наркозависимых, совершит паломничество в одно из наиболее почитаемых католиками святилищ – Апаресиду, который ранее совершил паломничество и Папа Вайтыла. По-моему, этот визит Папы будет изобиловать трансцендентными посланиями, но не только предназначенными для Латинской Америки, но и для всего мира. Президент Бразилии Дилма Руссеф, учитывая тот факт, что папа латиноамериканец, пригласила на мессу 24 президента латиноамериканских государств. По моему мнению, ожидаемое участие латиноамериканских лидеров в торжественных мероприятиях не является столь важным, поскольку большинство из них были приняты папой в Риме совсем недавно. Более того, президенты латиноамериканских государств не будут приглашены на званый обед с папой. Речь идет всего лишь о приветствии. К примеру, президент Аргентины уже дважды встречалась с папой, и, насколько известно, вследствие особенно последней встречи отношения между католической церковью и Аргентиной развиваются гармонично. В Латинской Америке живет порядка 500 миллионов человек, 80% которых – католики. В последнее время наблюдается рост некатолических вероисповеданий, к примеру, различных религиозных сект. Поэтому особое значение придается выступлению папы, адресованному прежде всего молодежи. Ведение христианского образа жизни, молитвы, следование заповедям Господним. Это послание, публично высказанное в присутствии 2 миллионов человек, посеет не только в присутствующих, не только в латиноамериканцах, но и во всех телезрителях, смотрящих прямую трансляцию во всех точках земного шара, уверенность в необходимости следовать заповедям Христа. Великий Папа Иоанн Павел II неоднократно повторял, что Латинская Америка является континентом надежды, понимаемой также как притягательность призвания стать священнослужителем. Значительная часть католического духовенства – это выходцы из стран Латинской Америки, поэтому появление Папы в качестве главы всех католиков Вселенной на латиноамериканском континенте послужит укреплению вековых связей стран Латинской Америки с католической верой.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 июля работал корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий, был перуанский католический журналист Роберто Монтойя. Папа Римский начал пасторскую поездку в Бразилию. Вот так обстояли дела в понедельник, 22 июля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Каким будет следующий раунд поединка Алексея Навального с российской судебной системой? Об этом беседуем с журналистом Марией Эйсмонт и активистом партии 5 декабря Константином Янкаускасом. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».